Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит заключительная часть этой повести.
Старый однокашник отец Паисий, затаивший гнев, отнесся к нему с холодной учтивостью. «Отец Кирилл!» Строго произнес он. «Мы полагали, что целиком и полностью искоренили проклятую ересь в вашем приходе. Но мне докладывают, что это не так. Я слышал, вы воспитываете как родную дочь, девочку-штундистку, прямо в доме священника. Это нежное дитя, — ответил отец Кирилл. Едва ли 11 лет. Она вовсе не пригодна грубой жизни среди простых селян. И все же мы должны поместить ее в другое место, сказал отец Паисий. Мы не можем позволить, чтобы приходской священник превращал свой дом в прибежище для еретиков. Я прошу вас, «Пусть она останется у меня всего на пару лет!» – воскликнул отец Кирилл. «Кто знает, какие чудеса свершат любовь и милосердие! Они вернут ее в церковь! Она всего лишь дитя, отец Паисий, очень послушная и податливая!» «Ее отцом был Алексей Иванов, этот опасный подстрекатель?» Спросил отец Паисий. «Да», — ответил неохотно отец Кирилл. Но его сослали в Сибирь ранней весной, и Миша, его второй ребенок, ушел вместе с ним. У нее в селе не осталось ни одной родной души. У других детей есть родня, которая так или иначе заботится о них. Еще не прошло время, чтобы она все позабыла. Но время творит чудеса. Пусть дитя останется под моей опекой. И постепенно она примет истины нашей святой православной церкви. Она никогда не узнает их, живя у крестьян. Мне не надо, чтобы эта девчонка становилась богословом, сказал презрительно отец Паисий. Ей достаточно всего лишь обратиться, что она и обязана сделать. Люди должны повиноваться церкви, не спрашивая, почему. Увы, многие из них так и поступают, подумал отец Кирилл. Приходят в церковь и на исповедь только для того, что обязаны. «Я сделаю из этой девочки послушницу», произнес он вслух, «и мы откажемся от ее ежемесячного пособия. Опасно ее помещать в крестьянскую семью, ибо она тщательно подкована в доктринах штундизма». «Мы это все предусмотрели», ответил отец Паисий, «и ее поместят там, где она не причинит никакого вреда». Архиепископ требует передать эту штундистскую девочку вдове вашего предшественника, которая по-прежнему жительствует в Книшах. Это набожная женщина, пусть и не такая образованная. Я знаком с ней и уже уведомил ее о решении архиепископа». «Старая матушка!» – воскликнул отец Кирилл в ужасе. Она имела репутацию жадной и сварливой особы. В селе ни одна из женщин не хотела работать на нее. «Да, это самый подходящий человек для этой девочки», – отозвался отец Паисий. «Прежде чем удалиться, выслушайте мое дружеское предостережение. Мы слышали, что вы тайно благоволите к этим невежественным и нечестивым еретикам. Мы также слышали, что вы слишком часто вмешиваетесь в мирские дела. На вас есть несколько жалоб. Во времена отца Василия не было ни одной. Берегитесь, отец Кирилл. Берегитесь». Долгая седая дорога в Книши, идущая прямо к далекому горизонту, лежала перед отцом Кириллом, и он ехал по ней, погруженный в раздумья. Он был очень несчастлив, а на сердце лежал свинцовый груз. Он поместил бы Велю в любой другой дом в Книшах, но только бы не у старой попадьи. Он знал, насколько это жестокая, жадная и лицемерная особа. При этом очень исправная прихожанка, ибо присутствовала на службе каждый день. Но он чувствовал, что она не взлюбила его за те изменения, что он привнес после не слишком прилежного служения отца Василия. Однако она высказывала ему преувеличенное почтение, как к своему священнику. Она часто подходила к исповеди, непременному таинству, более трудному для него, нежели для нее. Как он сможет отдать его милую Велю в ее руки? Было и другое мучительное ощущение, что он сам раздавлен железной рукой тирании. Ранее он никогда этого не чувствовал, и это осознание проникло в самую его душу. Было грехом против человечества отдавать девочку такой женщине. Его совесть восставала против этого. Разве это не было грехом против Бога? Отец Кирилл отпустил вожжи, и лошадь сама поплелась вперед. Вот был вопрос. Вопрос, за который его прихожан отправили в ссылку. Тирания человека против человека, когда пытается проникнуть в душу. Надо ли это терпеть? «Нет», — говорит штундист, — «мы стойко держимся свободы, ибо Христос освободил нас». Но отец Кирилл оказался в крепких оковах долга. Он чувствовал их с новой для него болью. Он должен совершить действо, против которого восставали его душа и совесть. Дитя заберут у него силой, если он сам не отдаст его. Он с болью в сердце рассказал Веле о предрешенной ей участи. Он взял ее на колени, нежно прижал голову к груди, не решаясь сообщить страшную весть, глядя ей в глаза. Он чувствовал, как в его объятиях бьется ее сердечко и как сжимается маленькая ручка. Наконец она заговорила. «Отец Кирилл, это правда?» — спросила она. «Да-да», — сказал он. «Ах, если бы знали отец и Миша!» — воскликнула девочка. «Они бы меня спасли!» «Они не смогли бы!» — ответил он, и слезы потекли по его щекам. «Государство и церковь слишком сильны, чтобы такие слабые люди, как мы, противостояли им. Мы обязаны подчиниться. Я сделаю для тебя все возможное и буду присматривать за тобой. А ты будешь приходить сюда как можно чаще. «Старая матушка этого не допустит!» – вскричала Веля в безнадежности. Вдова отца Василия жила немного поодаль, с другой стороны церкви, возле кладбища. Жила она в бревенчатом доме, который возвела себе после смерти мужа. Она была весьма небедна, благодаря смекалке и хорошо развитой способности выжимать подарки и подношения из прихожан, в то время, когда отец Василий был еще жив. Однако она предпочитала изображать, будто бы прозябает в крайней нищете. Она никогда не содержала работницу, но теперь, старея, ей придется платить какой-нибудь женщине, если кто согласится, за стирку и уборку. Надо отдать должное. Дом ее выглядел намного опрятнее многих деревенских хат. Несколько месяцев она домогалась Вели и 3 рублей ежемесячного пособия на нее. Теперь ее задачей было заставить ее делать столько работы, чтобы тратиться самой как можно меньше. Была у нее и вторая цель – сделать из Вели православную христианку. Она никогда не пропускала службу, и Веля должна будет сопровождать ее. Отец Кирилл, стоя у алтаря, видел, как эта мощная старуха брала непокорную руку Вели и заставляла ее креститься. Потом нагибала голову девочки перед иконой. Это возмутило его. И потом он долго не мог забыть страдальческое лицо Вели. Было бесполезно укорять попадью. Она была только рада тому, что способна причинить ему боль. Отец Кирилл оказался бессилен облегчить участь Вели. Женщина была жестокой, но не выставляла свои поступки на всеобщее обозрение, дабы не возмутить против себя соседей и не дать им повода обратиться к архиепископу с прошением о том, чтобы отдать Велю в другую семью. Отец Кирилл знал, что девочке не хватает цельного питания, а зимой видел, как она дрогнет в скудной одежде. Он чувствовал, что вынужден стоять в стороне, когда руки его связаны, а язык зажат, в то время как его возлюбленное чадо медленно умирает. Он пытался уговорить старую матушку, чтобы она позволила Веле приходить к нему раз в неделю, пообещав давать девочке щепку для растопки. Готовить ее было для такой малышки слишком тяжелым занятием. «Она может приходить, если только исповедуется», — сказала старая матушка. «Этого вы, конечно, не можете запретить», — ответил отец Кирилл. Но Велю нельзя было заставить исповедаться. Ее отец считал это неправильным, и едва ли она знала, почему, но ей этого было вполне достаточно. Тогда отец Кирилл обратился к Ирине, и Ирина, самая богатая женщина в Книшах, пригласила старую матушку провести день у нее и взять с собой Велю, чтобы та поиграла с ее детьми. Старая матушка пришла, предварительно заперев Велю в чулан без окон. Девочка была ее служанкой, и никто не имел права становиться между ними. Староста Ахрим был на ее стороне, и оба праздновали победу над отцом Кириллом. Они крепко держали в руках бич, которым стегали его. Ради Вели он отказался от бессмысленной борьбы. Для отца Кирилла было почти что облегчением, когда его, по ходатайству влиятельных родственников жены, перевели в более крупный и важный приход за Ковыльском. Он ничего не мог сделать для Вели, а видеть ее мучения было ему невыносимым испытанием. От Алексея не пришло ни одного письма, и он не знал, как отыскать место его ссылки. К тому же, чем мог помочь Алексей? Знание об участи его чада лишь усугубит его страдания. Отец Кирилл не смог даже попрощаться с девочкой без присутствия старой матушки, не спускавшей с нее глаз. Он прижал дитя к себе, заглянул в молящие глаза, поцеловал в лоб и, с трудом оторвавшись от нее, нашел прибежище в церкви, где у алтаря долго и горячо молился за обращение заблудших штундистов к православной вере. После отъезда отца Кирилла жизнь Вели превратилась в сплошное отчаяние. Дети лишены надежды на будущее, ибо не умеют ничего предвидеть. Каждый день в церкви она мельком видела отца Кирилла, который непременно одаривал любящим сострадательным взглядом несчастную, ищущую его тепла девочку, всегда глядящую на него. Вид молодой матушки с детьми, она ждала этого каждый день. Веля жила благодаря краткой встрече с ними, этой скудной пищи для ее сердца. Теперь забрали и это. И наступил голод, отчаянный голод, неутолимое желание увидеть чье-нибудь любимое лицо. Теперь в ее мире не было других лиц, кроме жестокого, отталкивающего лица ее хозяйки. По селу ходили слухи, что прежняя матушка собиралась выйти за старосту Ахрима. Это была неправда, хотя Ахрим частенько приходил к ней. Никто из обоих никак не мог прицениться, сколько же добра у каждого. Они говорили только о деньгах или почти на столь же интересную тему о штундистской ереси. Оба были истинными православными. Когда приходил Ахрим, Веля боялась даже дышать. Она забивалась в самые темные углы, стараясь сделаться меньше. Для Ахрима было лучшей забавой заставить дрожащее дитя отвеивать низкие поклоны Богородице, действительно красивой иконе, занимавшей красный угол дома. Она доказывала, насколько набожна была вдова священника. «Она все-таки станет доброй христианкой», — говорил он с ехидной улыбкой, пугавший Велю хуже его самых страшных проклятий. «Она упрямая лягушка», — злобно отвечала хозяйка. Днем Веля не знала ни минуты отдыха. Прежняя матушка была крепкой старухой и не оставляла дитя в покое. Она не знала, да и не хотела знать пределов детских возможностей. Пока Веля способна двигаться, она обязана делать работу. Когда она больше не могла трудиться, то должна была ложиться спать на истрепанном матрасе за печкой. Там было тепло, однако полно сверчков и тараканов. Веля трудилась до ломоты в юных членах, а глаза слипались от усталости еще до того, как она могла рассчитывать на сон. Каждую ночь природа брала свое, и Веля, изможденная, влачилась к ужасающей постели. Унылые месяцы зимы медленно истекали. Жестокие дни и ночи, когда ее отец и брат шагали через заледенелые просторы Сибири, безмерно радуясь, что Веля была в безопасности, и ее, как родную дочь, пестовал отец Кирилл в своем доме. Девочка неутешно оплакивала их в своем сердце, но ее мучительница ни о чем таком не догадывалась. Это страшно, но дети иногда испытывают слишком сильную грусть, чтобы плакать или причитать. Когда пришла весна, Веля была подавленным, изможденным, упавшим духом маленьким существом, не раскрывавшим рта. У Ирины болело за нее сердце, но она могла проявить столь мало заботы к этому дитяти. Ее дом был в целой версте, на дальней стороне Книшей, а старая матушка не жаловала гостей, если только они не приносили что-нибудь стоящее. Ирина была богата, и старая матушка заискивала перед ней, однако не давала возможности увидеться с Велей наедине. А теплая одежда, которую Ирина приносила для девочки, лежала в шкафу, приготовленная на продажу. Вместе с летом для Вели настали полевые работы. Это было лучше, чем темные и холодные дни зимы, когда она была постоянно осыпаема хозяйскими упреками. Но во всем остальном удел ее не изменился, только прибавилось работы. Она не была в школе со времени отъезда отца Кирилла. Священник, сменивший его, был старого толка, человек по сердцу охрима, разве что сугубо охоч до подаяний и взимал с прихожан больше денег, нежели отец Кирилл.
«Новый батюшка и выпить мог, как настоящий мужик», — говорил охрим. «И ловок был в торгах».
Трактир процветал, а церковный приход сокращался. Но в селе проходили тайные собрания, где читали Библию. Это давали всходы семена, посеянные отцом Кириллом и штундистами. Многие обитатели Книшей знали теперь разницу между истинной верой и ее подменой. Однако возможность настоящего возрождения православной веры в Книшах более не существовала. Ирина чувствовала это острее прочих, ибо сердце ее тосковало по друзьям-штундистам. Она безмолвно возмущалась, представляя себе их страдания. Она вновь хотела услышать, как они поют хвалу Богу так искренне, будто Он их слышит, как они молятся настоящему Отцу, готовому щедро одарить Его детей. Были и другие помимо нее, кто помнил о них с теплотой и скорбью. Было не так много людей, таких как Алексей, кому можно было обратиться за мудрым советом или с его помощью полюбовно уладить спор. Не было Матрёны и Татьяны, которые ухаживали за умирающими и молились за них простыми, идущими от самого сердца словами. Отходящие души вторили им. Настали последние дни сбора урожая, и все мужчины и женщины, кроме Ирины, были заняты на золотых нивах. Однажды вечером, когда было уже довольно прохладно, Ирина шла по своему саду в сторону реки, которая составляла одну из его границ. Она была совершенно одна, ибо дети ушли с работниками на поля. В это время в густых зарослях камыша прятался высокий, худой, но очень крепкий парень. Он отступил назад, как только она появилась. Ирина уловила это движение.
«А ну, выходи! Я тебя вижу!» – кричала она. «Хотя я не видела никого, я тебя вижу и слышу! Выходи! А то сейчас пошлю за старостой!»
Но не было никаких признаков чего-либо присутствия. Она слышала радостный птичий щебет, далекое мычание скота, кормящегося на берегу реки, шум текущей воды и шуршание камышей, но больше ничего. Однако она была уверена, что там кто-то есть.
«Выходи!» – сказала она мягче. «И я помогу тебе, если нужна помощь. Может быть, ты голоден? Я вынесу тебе еды. Даже если ты вор, я пожалею тебя».
Камыши раздвинулись, и на нее смотрел мальчик. Ей показалось, что она его раньше видела, но не была в этом уверена. Вытянутое и исхудалое лицо, до черноты загоревшее под палящим солнцем, но бледное от холода и голода. Но вот темно-голубые глаза, которые с мольбой смотрели на нее, пробуждали в памяти некие воспоминания. «Кто ты?» – спросила она.
«Миша Иванов», – ответил он. «Царица небесная!» – воскликнула она.
В следующее мгновение она взяла его лицо в ладони и принялась целовать загорелый лоб.
«Я пришел за Велей», — сказал Миша радостным голосом. «Слава Богу!» — воскликнула она. «Ты вовремя!»
«Но мы должны быть очень осторожны.
Сиди здесь, я принесу тебе поесть».
Она поспешила к дому и скоро вернулась с корзиной для вязания и стулом.
Она могла вязать на берегу реки, и никто не заподозрит, что в камышах спрятан ее собеседник. Этой уловке она выучилась еще в девичестве. Теперь Миша, незаметно устроившись в прибрежных зарослях, поглощал еду, в которой давно нуждался, и рассказывал историю о переходе по Восточной Сибири. Ирина плакала горькими слезами, слушая это повествование, исполняясь гневом и ужасом. «Итак, многие из ее друзей мертвы, убиенны, как она назвала это, и дети! Сколько их? 9, как сказал Миша! Неужели это правда? Какая жалость, стыд и какой грех! Где ты теперь скрываешься?» – спросила Ирина. «Каждую ночь я иду в заброшенную избушку», – сказал он. «Там меня вряд ли кто найдет. А весь день я сижу здесь, надеясь увидеть Велю одну, но пока не видел». «Ты никогда не увидишь ее одну», – мрачно изрекла Ирина. «Я должен!» – воскликнул он. «У меня достаточно денег. Нам только надо выбраться из Книше и попасть в Ковыльск. Двоюродный брат моей матери из Одессы дал денег. И еще чужой паспорт. Только Веле придется ехать как мальчику. У меня есть для нее мальчишеская одежда. Но как нам вырвать ее из когтей этой старой корги?» – воскликнула Ирина. Они обсуждали планы, пока не услышали голоса жнецов, шедших домой в ярком лунном свете. Об одном они договорились. Ирина будет прятать в камышах достаточно еды на каждый день. До этого Миша жил на одних ягодах. Пропитание – это великолепно, ибо он мог теперь ждать дольше, чем рассчитывал. Но шли дни за днями, а возможность увидеть Велю одну – так и не представлялось. Урожай собрали, и прятаться в камышах становилось небезопасным. У мужчин появилось время рыбачить на реке. Дети играли здесь, и очень скоро начнется заготовка камыша. Тогда негде будет спрятаться. Наступило и время осенней стирки, поскольку урожай уже в амбарах, и скоро зима. Толпа женщин и девушек несли огромные кипы белья на коромыслах к небольшим деревянным мосткам, где и стирали в речной воде, заливаясь смехом и делясь последними слухами. Он слышал их голоса и часто разбирал, о чем они говорили. Ирина часами находилась у мостков, якобы следя за работницей, но на самом деле, надеясь на возможность поговорить с Велей, если старая матушка отправит ее стирать белье. Но старая попадья не намеревалась выставлять свое тряпье на критику и осмеяние соседей. Она полагала себя вдовой священника. Обождав, пока почти вся веселая стайка уйдет домой со своей мокрой ношей, она пошла к мосткам, а за ней волочилась Веля с упавшим сердцем и в отчаянии. Время урожая не принесло ей никакой радости, ибо ей не разрешили пообщаться ни с кем из старых друзей и соседей. Бедная девочка опустилась на сырые доски, склонилась над водой, стирая старую одежду с упавшими руками. Последняя селянка угрюмо пробормотала: «Добрый вечер, старой матушке». Они теперь оставались совсем одни. За спиной Вели стояла ее мучительница, бессердечная особа, для которой она была рабыней и не было спасения. Ее ждала страшная зима, ибо в этом смысле детское горе велико. Такое, какое крохи как раз могут и предсказать, и запомнить. Жизнь была для Вели запутанной тайной и невыносимым бременем. Почему Бог не дает ей умереть? Ее страдания были настолько тяжелы, что она забыла даже молитвы, которым учила ее мать. Лишь Господня молитва, которую она ежедневно слышала в церкви, оставалась в памяти. Но даже и это было связано в ее сознании с ударами и проклятиями. Быстро наступал вечер, но приятный свет еще оставался там, где садилось солнце. Он отражался в игривых, опаловых тонах бегущего потока. Веля остановилась на миг, чтобы полюбоваться этим. И словно чья-то озорная рука выхватила у нее старую юбку, которая поплыла прочь по сияющей реке. Веля вскочила на ноги и стояла обездвиженная в полном ужасе. Она слышала тяжелое дыхание старухи позади себя и скорее почувствовала, нежели увидела занесенную над ней тяжелую руку. С отчаянным криком, более не думая, что будет с ней, она прыгнула в бурный поток, бегущий вдоль мостков. До своего смертного дня старая матушка гадала, не ее ли удар отправил девочку в воду. Миша услышал вскрик и увидел, как в его сторону быстро плывет девочка. В одно мгновение он бросился в воду и вытащил ее из опасного течения в камыши, где прятался. Было недостаточно света, чтобы разобрать ее лицо. И оно было не похоже на ласковое и улыбчивое лицо младшей сестры. И все же в нем билась смешанная со страхом надежда. Могла ли эта девочка быть Велей? Он не знал, что делать. Если он замешкается, жизнь оставит это слабое тело. Но если он позовет на помощь, их обоих найдут. Он положил одну руку ей на сердце, чтобы узнать, бьется ли оно, и нашел в платье Новый Завет. Никаких сомнений, это была Веля. Ни одна девочка, кроме Штундиски, не будет тайно носить с собой Новый Завет. Словно сам Бог чудесным образом прислал ее к нему. Он ничего не предпринимал, но только молился о вразумлении. Кажется ли ему, или это... Действительно, руки матери сдерживают его. Он снова чувствовал ее близкое присутствие, как когда-то в книжах. Нет, он должен сидеть тихо. Вода, нагретая за весь день, не была слишком холодной, и он крепко прижал Велю к себе. Как только совсем стемнело, он увидел фонарь, которым размахивали в саду Ирины, и отчетливо услышал ее голос.
«Нет», — сказала она, — «больше нет смысла искать. Идите все в дом и ложитесь спать. Я побуду здесь еще немного».
Но прежде чем Ирина подошла к нему, Миша ощутил, что Веля пошевелилась в его объятиях и сделала несколько глубоких вздохов. Она не была в воде долго и лишилась чувств скорее от испуга, нежели от того, что захлебнулась. Миша осторожно прикрыл ей рот. «Молчи, прошу тебя, не говори ничего», — сказал он. «Я с тобой. Это Миша, твой брат». «Мы умерли», — прошептала она, открывая глаза и видя перед собой плотную стену камыша. «Мы умерли. И нас похоронили?» «Нет, помолчи!» — ответил он. «Мы у Ирины в саду!» Ирина осторожно приближалась, махая фонарем и громко зовя кошку. Убедившись, что все вернулись в дом, она быстро пошла вперед. «Миша!» — тихо позвала она. Он раздвинул камыши и вышел к ней, неся Велю на руках. Они услышали рассказ девочки о том, как она упала в реку, но не могла точно сказать, толкнула ли ее туда хозяйка. «Но она поднимет всех соседей, чтобы искать тебя», — воскликнула Ирина. «Они придут и обыщут все берега. И кто знает? Ахрим и так косо на меня смотрит, будто подозревает, что я одна из вас. Он на дух не переносит моих приемных деток. Они могут обыскать дом и все вокруг. Миша, вы с Велей должны сейчас же уйти в лес».
Село уже погружалось в тишину, кроме трактира, где окна по-прежнему светились. Они избегали главной улицы и шли околицами, известными только им. Было не слишком много времени, и сторожевые собаки еще встали на изготовку. Они лишь тихо рычали на прохожих. Небо наполнилось звездами, столь яркими, что они видели свои тени. Одновременно приятные и пугающие ночные звуки сопровождали их. Пронзительные вздохи ветра в стерне сжатой пшеницы, сонное щебетание птиц, печальный крик совы, шныряющий в поисках ночных мотыльков. Летучие мыши зигзагами прорезали восхитительно свежий воздух, а над всей землей лежала тонкая белая дымка. Миша и Веля шли рука об руку, говорили редко, но были безмерно счастливы. Им представлялось, что они идут по совершенно незнакомым местам, и хотя устали от последних тревог и опасностей, чувствовали только несказанную радость. В лесу было темно и мрачно, но здесь они были в полной безопасности до утра. В Книшах не было человека, который решился бы зайти сюда. Миша зажег фонарь, которым их снабдила Ирина, и провел Велю к заброшенной избушке. Его мечтательная радость переросла в настоящее ликование от успеха столь рискованного предприятия. Он спас сестру и испытывал восторг избавителя. Верно, впереди их ждали новые трудности, но ничего похожего на то, что они уже пережили. Он уложил Велю на приготовленную постель из сухих листьев, но сам спал мало, ибо мозг его был занят бесконечными мыслями. Все прошедшие события всплыли в его памяти. Несколько лет счастливой жизни в Книшах, когда гонения несколько поутихли. Доброта отца Кирилла и отпор, который он чинил новым преследованиям. Тайные молитвенные собрания в этой заброшенной избушке. Долгий губительный путь по Сибири. Положение ссыльных в тот момент, когда он оставил их на исходе зимы. Все это было в прошлом. Но это прошлое навсегда останется в его памяти и будет возвращаться в часы тихих раздумий. Еще до первых лучей зари он разбудил Велю, ибо им надо было встретиться с Ириной в том уголке леса, мимо которого проходила дорога на Ковыльск. В кусочках неба между деревьями они мельком видели звезды, уже начинавшие бледнеть. Веля прижималась к Мише, когда они подходили к месту со столь дурной славой. Тут была могила в глубоком овраге, и оттуда поднимался столб полупрозрачного тумана, колыхавшегося, словно живое существо. Трепеща среди толстых и все еще черных в ночи деревьев, он производил загадочное и зловещее впечатление. Миша обнял Велю и сказал, чтобы она закрыла глаза, пока они идут мимо этого проклятого места. Наконец они добрались до опушки леса. Солнце еще не поднялось над далеким горизонтом, однако нежный мягкий свет рассеивался повсюду, свет без теней. Вокруг слышался шепот просыпающегося дня. Миша смотрел на восток, где раньше жили его отец и все его сотоварищи, наблюдая разгоравшуюся зарю. То же самое солнце светило над ними, и тот же отец на небесах взирал на них. Вскоре они услышали в тишине жалобный скрип колес, и появилась Ирина в своем дилижансе. Не теряя времени, они забрались в повозку,
и сели рядом с ней. Они хотели отъехать от княжей как можно дальше, хотя Ирина не слышала о том, чтобы Велю искали. Теперь, во время долгой и неспешной езды по ухабистой дороге, они могли обстоятельно рассказать друг другу о том, как жили в разлуке. Ирина слушала, и очень часто ее глаза наполнялись слезами. Эти дети, повествующие сейчас столь страшные вещи, эти юные создания, никогда не грешили против людских законов и едва ли нарушали законы Божьи. Но они вынесли больше, чем должны были пострадать худшие из преступников. То, что однажды неосторожно изрек отец Кирилл, было правдой. Преследование – это орудие сатаны. Ирина остановила свой дилижанс на постоялом дворе и проводила Мишу с Велей до двери Марковина. И там с ними попрощалась, прежде чем дернуть звонок. Она целовала Велю снова и снова, потом поцеловала Мишу в лоб и расплакалась. «Передайте им в Сибири, — сказала она, — что я не дам моим приемным детям забыть родных, отцов и матерей. Они узнают о них все, как только вырастут. Я сама почти штундистка, но во мне нет духа мученичества. Прости меня, Боже!» Не имел духа мученичества и Марковин. Тем не менее, он принял незваных гостей с добром. Однако поспешил послать записку пресвитеру Ковыльской церкви, где сообщал, что дети у него, и их надо отправить в путь немедленно. Миша заметил, что занавеска, которая раньше закрывала икону, была отдернута, и там мерцал огонь лампадки. Это был верный знак, что преследования в Ковыльске набирали силу, и Марковин дрожал перед ними. Через 2 дня Миша и Веля достигли железнодорожной станции, откуда в свое время партия ссыльных начинала свой страшный путь. Но теперь они ехали на юг, а не на север. Поезд должен был вот-вот подойти. И Миша побежал с паспортом в руке, чтобы купить билеты. Служащий взглянул на паспорт с сомнением и отодвинул его. «Неустановленного образца», – кратко сообщил он. У Миши упало сердце. Он не знал, что не соответствовало, но любая задержка была опасной. Но в этот момент Веля издала радостный крик, и Миша увидел, как она бросилась в объятия священника в истертой рясе.
«Батюшка Кирилл!» – воскликнула она. «Батюшка Кирилл!»
Священник мгновенно оценил ситуацию. Перед ним была Веля, переодетая в мальчика, а поодаль стоял Миша, отходивший от билетного кассира в тревоге и растерянности. Он взял у Миши паспорт.
«Он неправильно завизирован», – сказал он. «А эти 2 юноши», – добавил он приятным голосом, обращаясь к служащему, «были моими прихожанами. Я могу за них поручиться».
«Куда вы едете?» – спросил он у Миши.
«В Одессу, к двоюродному брату», – выпалил Миша.
«Я тоже», – сказал отец Кирилл. «Пожалуйста, 3 билета до Одессы».
Служащий знал отца Кирилла в лицо и слышал, как его хвалят. Кроме того, было не с руки спорить со священником. Он выдал билеты с раболепной улыбкой. Пока шел поезд до Одессы, у отца Кирилла, так же, как до него у Ирины, было достаточно времени, чтобы выслушать долгую и страшную историю обоих. Веля сидела рядом с ним, положив голову ему на плечо. Так она и проспала всю ночь. Миша сидел с другой стороны, но был слишком возбужден, чтобы заснуть. Они говорили тихими, приглушенными голосами. И, слушая их, отец Кирилл все более укреплялся во мнении, что преследования ошибочны и преступны. Они заставили Николая вернуться в православную церковь, но сделали из него труса и лицемера. А тех, кто ушел в Сибирь, уже нельзя вернуть. Отец Кирилл не выпускал из виду Мишу и Велю вплоть до того, как они благополучно взошли на борт судна, идущего в Глазго. Восторг Миши по поводу их избавления смешивался с печалью расставания с родиной. «Я вернусь, когда стану мужчиной», — повторял он снова и снова. «Не ваш приход, отец Кирилл, но туда, где никогда не учили правде о Боге. Разве я могу допустить, чтобы мой народ жил и умирал во тьме? Значит, я должен вернуться». «Пусть все будет по Божьей воле», — ответил отец Кирилл. «Я уверен, что церковь укрепится в своем долге». Он смотрел, как судно медленно выходит из огромного порта. Потом вернулся в Одессу с печалью на сердце. Эти юные еретики были ему дороги. Когда старая попадья увидела, как ее маленькую жертву уносит стремнина, она застыла на месте, пока Веля не скрылась из виду. Не она ли толкнула дитя в воду? Она не могла сама ответить на этот вопрос. Рядом никого не было. Ближе всего стоял дом Ирины. Но он был по ту сторону реки, а мост через нее был почти в целой версте отсюда. Девочка, должна быть, утонула, а ее тело отнесло течением, и помощь звать бесполезно. Как она добралась до собственного дома, дрожа и заплетаясь ногами под грузом мокрого белья, она едва ли могла сказать. Она села и замерла в бездействии. Ей пришло на ум, что придется как-то объяснить исчезновение Вели. Но у нее не было сил идти в село. Она позволила себе стопку водки, но это не придало смелости, дабы выдержать расспросы и замечания соседей. Что ж, теперь все бессмысленно. Девочка утонула. Теперь будь что будет. Попадья заставила себя поужинать, но не могла избавиться от видения тонущей девочки. Она зажгла один фитиль лампы, но все углы в доме оставались темными, и тогда она зажгла все три. Тишина была тревожная. В доме нигде не было слышно привычных испуганных шагов или жалобных вздохов. Матушка попыталась посмеяться над своими фантазиями, но в этом безмолвии она слышала ужасный крик Вели, падавший в реку. Было огромным облегчением услышать знакомые шаги дружка Ахрима. Он вошел в ярко освещенный дом, щурясь после темноты.
«Ба!» – сказал он. «Что это вы, матушка, празднуете?»
«Нет-нет», – ответила она. «У меня большая беда. Мне надо сообщить вам нечто важное».
«Веля утонула!» – воскликнул он, выслушав ее рассказ. «Вы знаете, что наверняка скажут люди?»
Она хорошо понимала, что станут говорить. Ахрим усмехнулся про себя и подумал. «Теперь она у меня в руках».
«Вы уверены, что не толкнули ее?» – спросил он.
«Совершенно!»
ответила она дрожащим голосом.
«Вы думаете, они поверят?» снова спросил он.
Она ничего не сказала. Некоторое время Ахрим сидел молча и напряженно думал. Потом он глянул на нее радостно и хитро. «Я советую вам объявить, что она пропала», – сказал он.
«Клава пропала из дома отца Кирилла. Так почему не может пропасть Веля? Проснитесь завтра утром и обнаружьте, что ее нет. Сразу сообщите батюшке, а потом идите ко мне, как старости.
Если тело найдут, этим и объяснится ее пропажа.
А я доложу властям в Ковыльске».
«О, вы настоящий друг!» –
сказала она и разрыдалась. Она достала свою лучшую водку, принесла хлеб, сыр и потом сидела рядом, будучи не в состоянии что-либо съесть, и молча дивилась мужскому аппетиту. Насытившись, Ахрим возобновил разговор.
«А теперь, – произнес он, – вы дадите мне ту небольшую сумму, которую я хотел позаимствовать».
«Какой процент вы мне заплатите?» – спросила она робко.
«Мы уладим и это», – ответил он с усмешкой. Теперь ему вовсе не надо жениться на старой вдове. Он сумеет выжать из нее столько денег, сколько потребуется.
Через несколько месяцев после прибытия Миши и Вели в Шотландию они получили письмо от отца. «Возлюбленные дети мои», – говорилось в письме, – «да пребудет с вами благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Отца Своего, в правде и вере. Давайте сначала воздадим хвалу Богу за Его великую милость ко всем нам. Наш родственник из Одессы написал о вас. Пусть благословение всемогущего Бога пребудет с ним и отцом Кириллом. И я с нетерпением хочу убедиться, что вы благоденствуете в добром здравии, и души ваши возрастают. Я поручаю тебе, мой возлюбленный сын, быть сугубо прилежным в занятиях. Особо, если возможно, выучить науку врачевания, чтобы по возвращении к нам ты был как Лука, врач возлюбленный. Эти знания пригодятся тебе, каков бы ни был твой удел. Пусть моя любимая Веля выучит все то, что должна знать женщина, как выхаживать больных, учить и воспитывать детей, шить одежду, вести дом, прославлять Господа в малых делах. Сделаешь так и порадуешь сердце отца. Что касается нас самих, то дивно есть Божье милосердие. Сообщаю вам подробно. Он даровал нам благосклонность соседей, особенно исправника и старосты, который, будучи сам монголом, совершенно не касается нашей веры. Я веду для него всю переписку и счета, а он обходится с нами ласково. Мы сделали приличный дом, скорее несколько домов, из разваленной хаты с пристройками. И мы живем теперь в согласии и мире. Катерина родила другого ребенка в утешение за то дитя, что потеряла в пути. Все остальные крепки и душой, и телом. Поскольку мы живем недалеко от монгольской границы, Харитон Кондратьев и его сын Сережа учат монгольский язык с усердием, намереваясь по окончании срока идти дальше, словно как первые апостолы Господа, посылаемые им, дабы провозвещать Царствие Божье. Он сказал: «Даром получили, даром давайте» – Матфея 10:8. «Хлеб жизни и живую воду принесут они изголодавшемуся и жаждущему народу». «Возрадуйтесь, дети мои!» Параска воссоединилась со своим мужем Демьяном. Она попала в Иркутск стараниями графини Нестеровой,
чей сын Валериан сейчас в ссылке на Сахалине. Параска сама приезжала к нам, чтобы рассказать об этом и принести весточку о наших дорогих детках, оставшихся в Книшах. Они держатся стойко в нашей вере, бедные агнцы. Все, кроме совсем маленьких, которые еще совсем не смышлены. Но мы веряем их тому, который взял детей к себе на руки и благословил их. Параска еще рассказала, что жена Павла Руденко, Галя, присоединилась к нему на Сахалине, а письма его полны храбрости и благодарения Отцу нашему Небесному. Там, так же, как здесь, есть души, жаждущие услышать благую весть о спасении. И во всяком месте изгнания, куда идут наши люди, имя Господа прославляется. Разве это не лучше, чем дома полные и поля житные, почтение и похвала людская? И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6:18. Помните эти слова, возлюбленные мои. Срок нашей ссылки закончится в 1904 году. Что мы станем делать после этого, ведает только Бог. Но если будет на то Его воля, я встречусь в Одессе с моим сыном, уже молодым человеком, и мы вместе подумаем, как сможем послужить Господу и стране. Ибо Россия дорога нам. Царь – наш правитель, поставленный над нами Богом. Мы готовы не только нести кандалы, но и умереть за Россию. Мы посвящаем себя и наших детей процветанию Отечества. Боже, храни Россию! Пусть благословение Божие прибудет с родственниками вашей матери. Мы не можем отплатить им ничем, но они будут вознаграждены тем, который сказал: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10:42. А теперь, возлюбленные мои, могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
Сегодня прозвучала заключительная часть повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя».
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!